Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Осторожно, спойлер!».
Всем привет!
С вами Ирина Турава и...
Артур Гагулия.
Мы говорим о книгах и кино. И сегодня мы поговорим о новом фильме. В главной роли Тим Рот. И фильм этот называется «Закат». И все обычно говорят о нем как... Я посмотрел фильм «Закат» с Тимом Ротом. И никто не упоминает о режиссере.
Да, действительно, для меня это большое событие, потому что я сам этот фильм посмотрел недавно и был в очень хорошем расположении духа благодаря просмотру этого фильма. Стал мгновенно его ярым фанатом и рад возможности, Ирина, этот фильм с тобой обсудить сегодня.
Спасибо, Артур, что ты посоветовал мне его посмотреть. Я начинала его смотреть немножко с предубеждением. Мне казалось, что это будет такой лайтовый фильм про то, как Тим Рот лежит на пляже Акапулько, попивает коктейль. Но не тут-то было.
Ну, ты, в принципе, недалека от истины. Фильм в большей степени, конечно же, на другом. Но если смотреть на него невооруженным глазом, то получается, что фильм именно об этом, о том, как мужчина средних лет просто наслаждается жизнью, пытается просто-напросто выгореть, не прилагая особых усилий.
Ну, я бы так не сказала. Если честно, я не ожидала от фильма такого поворота сюжета и вообще такого саспенса, который нагнетается. И, глядя на постер, вообще не представляла, что там будет происходить. Сразу мне вспомнилась после просмотра такая картина, величайшая картина Лукино Висконти «Смерть в Венеции». По новелле Томаса Манна там стареющий композитор приезжает в Венецию и видит среди отдыхающих прекрасного юношу, будто сошедшего с полотен Рафаэля. И он понимает, что он просто не может покинуть Венецию. И действительно, он доживает там свои последние дни, заразившись холерой. И, конечно же, это очевидно, что режиссер и сценарист «Заката», ну, наконец, назовем как его имя, Мишель Франко, он строит повествование в своем фильме, опираясь на сюжет Томаса Манна. С той лишь разницей, что герой Тима Рота ничего не создает. Он вообще не творческий человек. Да мы и не знаем, какой он человек. Он за весь фильм произносит всего две фразы.
Ну, действительно, и что касается постеров, то я бы сказал, что есть еще второй постер этого фильма, который необыкновенно красочный и невозможно отвести от него глаз. И я думаю, это именно тот способ, который был применен съемочной группой, редакторами, и он очень действительно привлекает своей оригинальностью и красотой в постер такого ярко-оранжевого цвета, огненного, невозможно не влюбиться в сам фильм. И я бы сказал, что это одна из самых ярких новинок вообще, в принципе, последнего времени, хотя она и не была столь сильно распиарена, и это именно тот фильм, который можно смело рекомендовать своим друзьям, своим родственникам. Наверное, Ирина, ты, как я, оказываешься в положении, когда часто задают вопросы наши знакомые, что же посмотреть. Вот «Закат» — это именно та ситуация, тот фильм, с которым не прогадаешь, потому что, во-первых, у него нет особого возрастного ограничения для просмотра. В фильме есть, может быть, одна сила и две откровенных сцен, его можно посмотреть в кругу семьи и поистине насладиться магией самого Тима Рота и, конечно, Шарлотт Гинзбург.
Угу. Давай поговорим о сюжете. Я поначалу думала, что Тим Рот приехал на отдых с женой и с детьми. При этом там явно показано напряжение между ними, когда героиня Шарлотты Гинзбург говорит: «Спасибо, что согласился поехать». И Тим Рот говорит, что... Герой Тима Рота говорит, что «Да, пожалуйста», и дети тоже вроде довольны. И я решила после этой фразы, что они в разводе, и потом, когда Элис, также зовут героиню Шарлотты, сообщают, что умерла ее мама, все переживают, дети переживают, кроме Тима Рота. Думаю, ну, потом, когда в аэропорту он делает вид, что он потерял паспорт, думаю, вот негодяй, решил не помогать в похоронах тещи. Ну и просто кульминация была моего возмущения в сцене, где он вступает в отношения с местной продавщицей. И когда звонит Элис, он ей врет, ну, я думаю, что он ей врет, что у меня там проблемы, я вообще нахожусь в консульстве. И на вопрос продавщицы он говорит, что ты звонила моя сестра. И даже тут до меня не дошло, что это реально его сестра, а не жена. И просто мой любимый момент, когда он думает, что он обезопасил себя от семьи, выключил телефон, поселился в невесть каком отеле, лежит на пляже себе спокойно, и тут появляется появляется Элис, его сестра, которая, по идее, в Англии, кричит на него: «Ты что творишь?» Я решила, что это какое-то видение у него и вообще плод воспаленного сознания, потому что ты не ожидаешь, что сестра, которая в Англии, постоянно ему название, вдруг раз и возникает на пляже.
Ты совершенно права, если говорить о впечатлениях первых во время просмотра этого фильма. И я бы даже сказал, что такое впечатление разделяют совершенно все зрители, которые начинают смотреть этот фильм, потому что всем кажется, что это действительно пара, что это муж и жена со своими детьми, которые отдыхают в Мексике в совершенно элитном отеле. И у меня мгновенно возникает вопрос, а что за такой прием? Почему режиссер позволяет зрителю немножко заблудиться в собственных каких-то умозаключениях? И зачем он намеренно вводит его в заблуждение? Почему он решил показать, что вроде бы это и со всеми не брат и сестра, а муж и жена? Но после выясняется совершенно другая история, что это брат и сестра, которые оказываются в очень непростой ситуации. И действительно, очень любопытное простечение событий начинает возникать. Все очень, с одной стороны, динамично происходит, учитывая, что он встречает мошенника-таксиста, полупреступный элемент, это какой-то совершенно задрипанный отель, это жгучая красотка, брюнетка. И, конечно же, совершенно фантастическая сцена, когда герой Тима Рота располагается на пляже, плюхается в пластиковое кресло, опускает ноги в воду и наслаждается закатом и пивом. И когда ему бармен просто-напросто приносит очередное ведерко с холодным пивом, и ты смотришь и думаешь: господи, это мечта любого мужчины.
Да ладно. Я, наоборот, думала все это время, что не так с этим человеком. Что с ним не так? Это совершенно флегматичная амеба, которую вообще ничем не пронять. Я думала в процессе просмотра, что больше всего мне не импонирует именно вот такой вот типаж людей, мужчин, вообще в принципе людей. Ну, ясно, что он не просто так стремится отдохнуть от рутины, он бежит от чего-то, он не хочет ни денег, ни вещей, которые у него крадут из номера, он совершенно спокойно к этому относится, ни семьи. На заключение за решетку он реагирует также индифферентно. Даже на смерть матери, похороны, которые он просто игнорирует, будто все его чувства, эмоции, их взяли и высосали. И когда адвокат говорит в тюрьме: давай расскажем о твоей болезни, я решаю, что, ну, вот она, разгадка. Наверное, у него какое-то редкое психологическое, психическое расстройство, подавляющий эмоциональный фон. Либо он на антидепрессантах по случаю этого расстройства. Но оказывается, что у него онкология.
Вообще, эта ситуация, этот сюжетный ход, когда главного героя помещают в тюрьму, начинает казаться, что, в принципе, для него нет особого значения. Отдыхает он в отеле или в тюрьме, ему везде одинаково хорошо. То есть нам показывают абсолютно безразличное отношение главного героя к окружающей среде, к перипетиям, которые вокруг него разворачиваются, ко всем этим сложностям, трудностям, но не покидает ощущение, что это хороший человек, что он любит свою семью, своих племянников, он их безумно любит. И ситуация, когда случается покушение на его сестру, мы видим, как он это все сильно переживает, как он проносит сквозь себя всю эту бурю эмоций, как его накрывает. И ощущается забота о своих племянниках, когда мы подходим тихо-тихо к кульминации фильма, к его завершению, когда речь начинает идти об разделе имущества, разделе всех богатств, которым обладает эта бесконечно богатая семья, и то есть он все отдает своим племянникам. И мы не понимаем, как зрители, что же все-таки хочет от жизни этот человек, и почему он оказывается в такой непростой ситуации, где вот на пороге, наверное, одних из самых трудных семейных ситуаций он вдруг решает от всех отречься и просто бросить вызов судьбе и решает поселиться, как мы уже это обсуждали, в неприметном отеле и просто прожечь свою жизнь, остатки своей жизни.
Ну, оказывается, что он просто болен смертельно, и он хочет наконец-то за всю свою жизнь отдохнуть от всего, что его окружает. Ну, ты сказал, что ему одинаково хорошо. Мне кажется, что ему одинаково никак. Он не ощущает счастья. Возможно, вот этот покой, который он нашел, вот в этой женщине, которую он толком и не понимает, они не разговаривают вообще, он просто с ней проводит время. В этой женщине, в этом пляже, в некой иллюзии спокойствия, потому что вот тот саспенс, который он есть, он же потом оборачивается ужасной стрельбой. И даже на пляже, когда они просто сидят и отдыхают, показаны вооруженные люди. То есть это уже такой звоночек, то чеховское ружье, которое обязательно выстрелит, и оно стреляет в финале.
Согласен. И мне нравится, что сейчас существует такой вот тренд на созерцательное кино, где очень мало динамики, очень мало событий, очень мало действий, но фильмом рулят крутые очень кинозвезды. Нельзя не отрицать величие Тима Рота, нельзя не отрицать величие Шарлотты Гинзбург. То есть эти люди, которые просто своим появлением в кадре уже делают фильм, они обозначают качество фильма. Да и сам Тим Рот, в принципе, одним своим взглядом, как когда-то говорили об французском артисте Алене Делоне, что этот человек может играть своим, просто своим взглядом. Он способен делать фильм, он способен задавать ему тон. То же самое делает Тим Рот. Он, в принципе, ничего не говорит, как ты верно подметила. У него ноль эмоций, у него ноль слов в фильме. Он почти ничего не говорит, ничего не обсуждает, но, тем не менее, своим взглядом, отрешенным каким-то взглядом в пустоту, вдаль, он заставляет содрогнуться.
Угу. Ну, конечно, это кино не про протест, как может показаться на первый взгляд. Вот все бросил. А наоборот, это фильм, на мой взгляд, о безысходности жизни и о неминуемости смерти. Вот ты сказал про Тима Рота, может быть, мы и другие его фильмы обсудим. Мой любимый Тим Рот – это негодяй, разбойник, шестерка злого Купера из сериала «Твин Пикс. Возвращение». У него там эпизодическая роль, но очень яркая. Это его такое презрительное выражение лица, будто он ко всем относится немного снисходительно. Мне очень это импонирует. Он мне там нравится больше, чем в его положительных ролях. Ты какие с ним фильмы еще смотрел?
Ну, я сейчас скажу совершенно крамольную вещь, когда мы говорим о таком великом актере, как Тим Рот, естественно, это такой человек, это такая категория актеров, которых любят все. Мне кажется, невозможно найти человека, с которым ты будешь обсуждать кино, внезапно перейдешь на тему биографии Тима Рота, его кинолент, и вдруг он чем-то возмутится. Нет, это вот именно та категория артистов, которых все обожают. И вот Тим Рот, он именно такой. И вот если говорить о моем лично к нему отношении, я во мне всегда жил и по-прежнему живет мальчишка. Я очень люблю фильмы о супергероях. И есть такой фильм, есть такое кино под названием «Халк», где Тим Рот играет злодея. Я очень люблю этого злодея. Кстати, да, если у тебя вдруг будет какое-то помутнение, Ирина, этот фильм ты посмотри просто хотя бы из-за Тима Рота, где он играет очаровательного совершенно злодея. Мы все знаем, какая у Тима Рота харизма. И в негативном амплуа также у него получается неплохо отыграть. Ну, мы все, конечно, знаем, что это любимый артист Квентина Тарантино, и все эти прекрасные фильмы замечательный совершенно с участием Тима Рота, они незабываемы.
Ну, он, знаешь, в чем его многогранность, его таланта? Она в том, что он во всех своих разных амплуа, он совершенно другой. Ты вот смотришь, да, это лицо Тима Рота, но отыгрывает он совершенно по-разному. И в этом, конечно, заключается талант действительно хорошего артиста. Не вечно с одинаковым лицом, как Колин Фёрт, например. Он всегда одинаковый, на мой взгляд.
Есть такие товарищи, действительно.
А Тим Рот, он очень разный. И я посмотрела недавно просто великолепнейшее кино, называется «Песня имен», где у Рота главная роль. Он там совершенно другой, он такой беспокойный, готовый пуститься в авантюру, объездить полсвета в поисках своего названного брата. И это кино режиссера Франсуа Жерара, который снял прекрасные фильмы о музыке через человеческие истории. Вообще, любому могу порекомендовать. Это «Красная скрипка», это «Голос», это вот «Песня времен», «Песня имен», то есть, простите. И это тот же сам режиссер. И как вот ты говорил про любую категорию зрителя, вот эти все фильмы, они тоже относятся к любой категории зрителя. Ну, еще один фильм о музыке, в котором снялся Тим Рот, и там у него тоже главная роль, и он там еще совсем молодой, это «Легенда о пианисте» по новелле Алессандро Барико.
Я об этом фильме наслышан, я его не смотрел. Я помню, еще был совершенно юным, когда мне мои друзья этот фильм рекомендовали посмотреть. Но так я до него и не дошел. Ну, Тим Рот славится не только полным метром, у него есть еще работы в сериалах. «Обмани меня», если ты помнишь, Ирина, был очень знаменитый сериал с его участием. Кстати, довольно-таки неплохо справлялся со своими обязанностями в этом фильме сам актер Тим Рот. И я помню, что у меня были ассоциации с другими похожими фильмами. Почему-то он мне казался похожим на сериал с участием, я не помню имя этого актера, но был такой сериал по названием «Доктор Хаус». Вот, почему-то у меня были ассоциации между, с этим именно сериалом. Но потом...
Хью Лори,
именно, точно, спасибо. Вот, «Обмани меня хорош», и именно благодаря Тиму Роту, его способности, его мимике, как его, в принципе, непроницаемости, его холоднейшему взгляду.
Ну это... да, поставь на эту роль Колина Фёрта, и все, сериал.
Колин Фёрт прекрасен по-своему. Я буду биться с тобой на ножах, Ирин, за Колина Фёрта.
Артур, хочу рассказать еще о книжке, которую мы анонсировали. Автор Алексей Прекрасный Поляринов. Это один из самых перспективных российских авторов современности. Он является переводчиком, эссеистом, писателем. И за свои 35 он успел уже написать 4 книжки. Две из которых — это художественная литература, это «Риф» и «Центр тяжести». И две — это эссеистика. Мне его эссеистика нравится больше. Называются его книжки «Почти 2 килограмма слов» и «Ночная смена». Я прочла у него все, и благодаря ему я прочитала еще книжек 50, наверное, без преувеличения, потому что в его эссе он рассматривает литературу популярных и не очень авторов через свою призму зрения. Она у него очень оригинальная и привлекательная. Мне понравилось высказывание Егора Михайлова об эссеистике Поляринова. «У любого хорошего писателя есть две мечты. Первая – он получит Нобелевскую премию, вторая – о нем напишет Поляринов». И сегодня я остановлюсь немного на последней его книге «Ночная смена». Хоть и сильно люблю «2 килограмма слов», они обе у меня прям все в закладках. И просто фраза, которая крутилась у меня в голове, пока я как сумасшедшая клеила закладки на каждую страницу, что это вообще за круть такая? И Поляринов следует своему стилю, он пишет на хорошем современном русском языке, употребляя разговорный сленг. Это очень сближает с автором, ну, будто это парень из соседнего подъезда, с которым я остановилась обсудить недавно прочитанную книгу. Но это очень умный и знающий парень. Что читатель найдет в книжке? Узнают читатели, что такое киноманский роман, как живет кино внутри литературы. И наоборот, что такое глобальный роман. И, кстати, вот тут Поляринов пишет, не поверишь, он пишет об Алексе Гарланде, который теперь преследует нас во всех наших выпусках,
мне кажется. Мне кажется, он действительно будет возникать во время любой нашей передачи.
Да. А также о Кормаке Маккарти и обожаемом мною Мартине Макдона, Поле Остере. Ну, что мне нравится, Поляринов рассматривает произведения через людей, через их авторов и явления, которые они привнесли в искусство и культуру. Например, отдельная глава посвящена феномену Чарли Мэнсона. И тут уже дальше вплетен Тарантино с его «Однажды в Голливуде», тема сект, которую Поляринов тоже подробно рассматривал уже в своем «Рифе». Еще Джонатан Франзен, Сервантес, в общем, вот это вот все эти эссе, они, многие из них, это как будто кавкианская фантасмагория, и, кстати, о Кафке эссе тут тоже есть. Ну и, наверное, самый мой любимый очерк в этой книге, помимо очерка «Волшебники страны Оз», это очерк о том, как Поляринов гуляет по моргу. Он размышляет о судьбах мертвецов в контексте русской литературы и беседует с патологоанатомом, который учит правильно вскрывать труп. Это вообще было очень неожиданно. И это эссе доказывает, что в прозе Поляринова совершенно нет никаких правил. Он пишет обо всем, что думает, и делает это мастерски. Я хотела еще употребить здесь слово «винегрет», говоря об этой книжке, но потом вспомнила, что это моветон говорить о литературе, используя гастрономические всякие метафоры, типа «это было очень вкусно», и там «салаты слов», это вообще считается дурным тоном. Но, чтобы вы понимали, о чем эта книжка, это на самом деле винегрет из разных эссе о писателях и разных интересных личностях.
Что у нас еще на повестке дня, Ирина, осталось сегодня для обсуждения?
Ну, я хочу с тобой, знаешь, что обсудить, что мы вообще... следующий наш выпуск будем, о чем мы будем говорить. Это будет классика кино, и это будет, может быть, новинка проката.
Я думаю, да, было бы неплохо обсудить что-то из новинок. Ну, в принципе, сам фильм «Закат» у нас есть, свежачок, поэтому мы можем обсудить что-либо из классики.
Да, ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы мы получали обратную связь от наших слушателей, и мы будем, конечно, выстраивать тоже свои выпуски, исходя из ваших пожеланий, уважаемые наши слушатели, потому что мы записываем эту передачу для вас.
Да, было бы неплохо основываться на каких-то впечатлениях, на эмоциях радиослушателей. Возможно, будут определенные пожелания, может быть, даже совершенно точечные насчет каких-то конкретных кинофильмов, телесериалов, определенных книг, недавно вышедших или тех же классических. Можем обсудить фантастику как вариант в будущем во время одного из наших следующих выступлений. Мы можем обсудить творчество Дени Вильнёва и конкретно фильм «Прибытие».
Давай, поговори про Дени Вильнёва. Тем более, недавно вышла «Дюна», и я читала к выходу «Дюны» книжку. Вот. Наверное, не буду пока говорить о своих впечатлениях. Может быть, я и про
Да, прибережем впечатления, действительно.
Да. Ты сказал фантастика, я подумала сразу про комиксы и про Marvel, и про DC. Наверное, я не готова их обсуждать.
Я думаю, имеет смысл отречься пока что от столь лайтового формата. Да простят нас братья Руссо. Вот. Ну и если говорить о более серьезном кино, то я думаю, что фильм «Прибытие», который я считаю продуктом ничуть не хуже, чем великий фильм «Интерстеллар», то я считаю, что мы можем совершенно спокойно его обсудить. Я думаю, что и зрителям понравится обсуждение этого фильма, потому что у фильма огромная фан-база, как, в принципе, и самого автора, режиссера Дени Вильнёва. Но мне кажется, мы чуть забегаем вперед.
Да-да-да. Как будто мы уже сразу начали говорить в этом выпуске о следующем. Слушай, знаешь, что хотела тебя еще спросить? Ты упомянул Тарантино и Тима Рота, и его роли в этих фильмах. Какая у тебя любимая роль у Тарантино, именно Тима Рота?
Ну, наверное, «Мистер Оранж» из «Бешеных псов». Это был первый фильм Квентина Тарантино, который я посмотрел. Я был еще очень маленький, когда я его посмотрел. И мы смотрели его с моим папой, и нам он обоим очень понравился. И, конечно же, герой Тима Рота, он наиболее надрывный в этом фильме и вызывающий сочувствие, сопереживание. Пожалуй, это одна из, в принципе, его самых прорывных и мощнейших ролей. И благодаря этому он, этой самой роли он и запомнился массовому зрителю.
Угу. А кто еще из актеров, по твоему мнению, является вот таким же любимчиком публики? Ты сказал, что про Тима Рота вообще никто не говорит плохо.
Я бы то же самое сказал, например, о тех же гражданах британских, о которых ты не очень лестно отозвалась. К примеру, это... хорошо, не буду говорить, кто конкретно. Но мне кажется, Хью Грант такой же дяденька, которого все любят и у которого нет... злопыхатели.
Ой, я ненавижу Хью Гранта.
Вот как, какой мисс-матч произошел прямо сейчас перед вами.
Может быть, Леонардо Ди Каприо, Лео любят все.
Лео любят все, но опять-таки он у многих вызывает раздражение своей смазливостью. Это тот вот миф, который я пытаюсь вечно развенчать в общении с моими друзьями и коллегами. Когда, это та ситуация, где талант гораздо выше его симпатичной мордашки. И то же самое говорит про Роберта Паттинсона, мне кажется.
Слушай, ну разве Леонардо Ди Каприо смазливый? Мне кажется, ну, он был, конечно, смазливым, но сейчас не скажешь, что он смазливый.
Возраст берет свое, безусловно, да. Сейчас его таковым назвать сложно. Но в свое время он всегда был талантлив. И он не был виноват в том, что он симпатичный парень.
Это не его вина, я думаю. Так же, как Джуд Лоу, да? Когда смотришь и просто любуешься его внешностью и не видишь вообще за этой внешностью ничего, что он делает. Вот настолько он красив.
Вот я слышал эту историю, что один из наших представителей, имею в виду Абхазии, побывал на его театральной постановке.
Имел
возможность пройти за кулисы или на бэкстейдж, что-то в этом духе, и просто спокойно с ним переговорить.
То есть, почему нету фотографий?
Хороший вопрос. Надо будет поискать. И ты просто говоришь о том, насколько это простой человек, доступный. С одной стороны, думаешь, это, боже, небожитель Джуд Лоу, а с другой стороны, ты можешь спокойно подойти к нему, в курилку зайти и пообщаться с этим необыкновенным человеком.
Классно. Ты сказала про статьи, и я вспомнила Киану Ривза, который, мне кажется, из всех голливудских звезд является самым простым. И вот эти вот мемчики про то, как он ездит в метро.
Насколько они правдивы, мне кажется, это какой-то фейк.
Мне кажется, правдивы.
Сложно представить, что можно встретить Киану Ривза где-нибудь в метро.
Не знаю, просто это настолько, эта картинка, она настолько жизненная, и кажется, что вот не может быть иначе, что он там сидит где-то на ступеньках, кушает булку из пакета.
Абсолютно.
И уже вот этот образ, он неотделим от Киану Ривза. И каждый раз, когда видишь его в кино, вспоминаешь вот эти мемы и начинаешь к нему благосклонно относиться за его простоту.
Многие об этом говорят, что он правда в жизни такой, что он совершенно спокойный и хороший дяденька, без злобы. Ну, это, если говорить о том, что мы можем прочесть о нем в прессе. И да, действительно, бесконечное количество фотографий и видео, где он может разгуливать в каком-то вообще неопрятном виде и общаться с прохожими. Это делает ему честь. Хотя, говорят, у него гигантская коллекция байков. Это говорит о том, что он бесконечно богатый человек.
Да, но при этом одевается как бомж, может смешаться в толпе с простыми такими людьми, которые идут по городу, и никто не заметит, что это Киану Ривз.
Да, нам бы так повезло, чтобы встретить. Кстати, однажды встретил в таком же формате известного артиста по имени, напомни, как его зовут, Ирина, это Джейсон Стэтхэм. Кстати,
точно.
Была возможность встретиться с Джейсоном Стэтхэмом
однажды. Я помню, в Лондоне у тебя есть с ним фотография.
Да.
Хорошо, мы перешли, уже обсудили всех, наверное. Будем закругляться. Ждем от вас, уважаемые радиослушатели, обратной связи. Мы будем очень ей рады. Спасибо большое за внимание. С вами была передача «Осторожно, спойлер» и ее ведущие
Ирина Турава
и Артур Гагулия.
Всем пока.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.